Радио «Свобода».
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый день. Новости часа представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Уволен один из руководителей Федеральной службы исполнения наказаний. Владимир Путин считает, что России надо развивать наступательные вооружения. Великобритания возмущена казнью в Китае британского подданного Акмаля Шейха.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшегося в финансовых нарушениях. Члены общественной наблюдательной комиссии пришли к выводу, что в СИЗО на Магнитского оказывали давление и лишали медицинской помощи, принуждая к даче ложных показаний. России следует развивать ударные наступательные системы, заявил премьер-министр России Владимир Путин.
Наши американские партнеры, как известно, строят систему противоракетной обороны, а мы ее не строим. Но проблемы противоракетной обороны и наступательных вооружений тесно связаны между собой. Если мы не развиваем противоракетную оборону, у нас создается опасность того, что, создав над собой зонтик, наши партнеры могут почувствовать себя в полной безопасности, нарушится этот баланс. И тогда будут делать, что хотят. Для того, чтобы этот баланс был сохранен, если мы хотим обмениваться информацией, тогда пусть нам передают всю информацию по ПРО. А мы готовы будем давать какую-то информацию по наступательному вооружению.
Сказал российский премьер. По оценке Путина, переговоры между Россией и США о новом договоре по ограничению стратегических наступательных вооружений развиваются позитивно. Евросоюз приветствовал договоренность между Россией и Украиной об условиях транзита российской нефти в Европу через украинскую территорию в 2010 году. Еврокомиссия сообщила сегодня, что Москва проинформировала ее о соглашении с Киевом, отметив, что риск срыва поставок нефти европейским потребителям устранен. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, сообщил ранее представитель «Нафтогаза» Украины Валентин Землянский. Сообщается также, что в расчетах за транзит Москва и Киев решили перейти с доллара на евро. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор российскому военнослужащему, обвиненному в шпионаже в пользу Грузии. Бадри Кушашвили осужден на 8 лет колонии строгого режима.
Суд установил, что Кушашвили, действуя во исполнение полученного задания в период с октября 2007 года по конец июня 2008 года, собрал и передал посредством сотовой связи, в том числе путем направления зашифрованных СМС-сообщений, составляющую государственную тайну информацию о военных объектах и воинских частях Северо-Кавказского военного округа.
Сообщил представитель главной военной прокуратуры Виктор Расторгуев. Статья о государственной измене предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет, но суд принял во внимание то, что Кушашвили признал вину и сотрудничал со следствием.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун резко осудил казнь в Китае британского подданного Акмаля Шейха, обвиненного в контрабанде наркотиков. По данным британской стороны, Шейх страдал психическим расстройством и не осознавал в полной мере последствий своих действий. Британский статс-секретарь по иностранным делам Айвен Льюис заявил за несколько часов до казни Шейха.
За последние два года мы направили китайским властям в общей сложности 27 обращений по делу шейха на уровне главы правительства и министров. И даже на нынешней поздней стадии мы не теряем надежды на то, что они поймут, недопустимо казнить психически больного человека.
Сказал Айвен Льюис. Несмотря на это, осужденный британец был казнен сегодня утром. Правозащитная организация Amnesty International назвала случившееся плевком в лицо мировому сообществу. Террористическая группировка «Аль-Каида» взяла на себя ответственность за попытку взрыва на борту американского авиалайнера 25 декабря. Из заявления «Аль-Каиды» в интернете следует, что нападение было ответом на антитеррористическую деятельность США в Йемене, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Теракт был задуман как ответ на операцию Соединенных Штатов против Аль-Каиды в Йемене. Йеменские силы, руководствуясь данными американской разведки, дважды атаковали с воздуха места скопления аль-каидовцев. Аль-Каида в Йемене уже несколько месяцев является объектом военных и разведывательных операций Соединенных Штатов. Генерал Дэвид Петреус сказал ранее: «Здесь, в Йемене, Аль-Каида устроила свой штаб на Аравийском полуострове, и это вызывает нашу тревогу». По мере развития повстанческого движения в Йемене центральное правительство не способно контролировать положение во всех частях страны. Это позволило Аль-Каиде создать здесь для себя новую базу. Террористы действуют ближе к местам нефтедобычи Саудовской Аравии и к проливу, через который идут нефтетанкеры. Попытка уничтожения пассажирского лайнера над Детройтом провалилась по чистой случайности. Террорист-самоубийца пронес на самолет 80 граммов пентрита, бесцветного кристаллического вещества, близкого к нитроглицерину, используемого в военных целях.
Рассказывал Ян Рунов. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил: «Мы вызовем в Министерство иностранных дел британского посла и потребуем объяснений относительно вмешательства представителей его страны в события, происходившие в день Ашуры, а также примем другие меры, о которых сообщим в ближайшие дни», сказал иранский представитель. Западное правительство критикует власти Ирана за жесткое подавление выступлений оппозиции, приуроченных к Ашуре, дням памяти шиитских мучеников. В результате столкновения оппозиционеров с полицией погибли по меньшей мере 8 человек. Сотни были задержаны. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Новости часа представил Ярослав Шимов. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Общественная комиссия определила виновных в гибели в СИЗО юриста Сергея Магнитского. В Московском городском суде продолжили слушание по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Почему перечень льготных лекарств в России сократился сразу на 150 наименований? Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, общественная наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания сделала вывод, что ряд чиновников прокуратуры, руководство и медицинский персонал СИЗО «Матросская тишина» причастны к гибели юриста Сергея Магнитского. Он умер 16 ноября. Условия содержания в следственном изоляторе в отчете названы бесчеловечными, сравнимыми с пытками, рассказывает Вероника Баде.
Сергея Магнитского, 37-летнего юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, обвиняли в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Он провел в следственном изоляторе почти год, много раз жаловался на здоровье, но не получал необходимой медицинской помощи. 16 ноября Магнитский скончался. В официальном заключении причиной смерти была названа сердечная недостаточность. О выводах общественной комиссии по поводу гибели Магнитского рассказал Радио Свобода ее председатель, член Московской хельсинской группы Валерий Борщев.
Мы убедились в том, что ему не была должным образом оказана медицинская помощь. У него ухудшались условия. За 3,5 месяца он сидел в 8 камерах. Причем камеры это были плохие, где, например, не проникал дневной свет, где не было вентиляции, там содержалось 3 человека на площади 8,5 метров. Нас удивило, что ему в больнице Матросской тишины, когда был поставлен диагноз, провели УЗИ, было написано, что надо провести контрольное УЗИ и провести плановую операцию, это было в июле, и его за неделю до этого контрольного УЗИ вдруг переводят в Бутырку. Под таким неубедительным предлогом необходимостью ремонта. Ремонт по сей день не ведется. Этот факт лишний раз подтвердил, что тюремная медицина должна быть выведена из подчинения уголовной исполнительной системы. Этот факт говорит о том, что уголовная исполнительная система должна быть независима от следствия. Были обращения к следователю Сильченко по поводу содействия проведению этого УЗИ. Он ответил полным отказом, хотя 11-я статья уголовного процессуального кодекса обязывает исследователя добиваться реализации прав осужденных и подследственных. Конечно, он несет ответственность за происходящее. Магнитский сделал заявление, что он видит связь его положения в СИЗО с ходом следствия. Нам кажется это заявление важным, и оно требует серьезного разбирательства Генеральной прокуратуры. У нас претензии к судье Сташиной. Она знала о состоянии здоровья Магнитского, но она придралась к тому, что справки переданы недолжным образом оформлены. Если бы его освободили, тогда под залог или подписку не выездил, мог остаться жив. Мы считаем, что здесь была не просто халатность. Здесь надо рассмотреть вопрос о нарушении права на жизнь.
Говорил правозащитник Валерий Борщев. Прокомментировать выводы общественной комиссии по поводу гибели Сергея Магнитского я попросила Александра Кромина, официального представителя Федеральной службы исполнения наказаний. И вот какой получила ответ.
Нет, я не могу их пока прокомментировать. Когда мы их получим официально, мы определимся по поводу комментариев. Общественная комиссия проверяла ситуацию, связанную с Магнитским. Мы проверяли в целом оказание медицинской помощи в следственных изоляторах. И по результатам проверки были сняты ряд руководителей, отстранены от должностей. Начальник УФСИНа по Москве, руководитель изоляторов, отстранен начальник управления медицины центрального аппарата ФСИН. Мы сейчас ждем кадровых решений о назначениях новых руководителей. Было бы бесполезно менять людей, руководителей, если не рассчитывать на улучшение.
Кадровые перемены в руководстве Федеральной службы исполнения наказаний продолжаются. Сегодня президент России Дмитрий Медведев освободил от должности замдиректора ведомства, генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Пискунова. Об условиях содержания в том отделении Бутырской тюрьмы, где находился Сергей Магнитский, радио «Свобода» рассказал Роман Попков, в прошлом член запрещенной национал-большевистской партии.
В целом, Бутырский Централ – это такое довольно нерадостное место. А вот второй корпус, там, где сидел Магнитский и я до этого, это совсем, что называется, условия ниже плинтуса. Это полуподвал, это маленькие сырые камеры на 4-6 мест, но могут сидеть и 8 человек, например, да? Это полное отсутствие вентиляции, затхлый воздух и при этом одновременно более слабое медицинское обслуживание. Вот. Это вообще корпус для специальных людей. Как правило, туда сажают все-таки либо каких-то крупных уголовных авторитетов, либо политзаключенных, либо вот бизнесменов, представителей делового мира, которые в чем-то как бы перешли дорогу власти. Да?
А с какой целью их туда помещают, как вы полагаете?
В первую очередь это изоляция от арестантов, от других. Это более суровые условия содержания, чтобы просто сломать человека. Знаете, в общей камере там сложно на человека незаконно надавить, потому что в общей камере вся масса арестантов может за тебя вступиться. А в маленьком камере посещается чувство полной беспомощности, безнадежности и такой своей незначительности на фоне этого монстра государства. То есть это ломает человека, ломает морально, ломает физически. Это давление довольно эффективное.
Таковы наблюдения бывшего заключенного Романа Попкова. Почему в России становятся возможными такие трагедии, как смерть в местах заключения из-за неоказания медицинской помощи? На этот вопрос отвечает член общественной комиссии Людмила Альперн, замдиректора Центра содействия реформе уголовного правосудия.
Ну, это очень естественно для российской тюрьмы, потому что она наследница всех темных гулаговских, несет еще в себе все это, и, в общем, это то, с чем уже ведется с 98-го года борьба, и, в общем, 11 лет борьбы мы видим, что не увенчались успехом, что так называемый пресс или пресс-хаты, как называют иногда, камеры, в которых помещают подследственных для того, чтобы выбивать из них показания нужные, они до сих пор в ходу.
В каком случае что-то может измениться в этой системе?
Но система должна быть прозрачной, в ней не должно быть тайны. Но для этого нужно, во-первых, учить тюремщиков. Надо их учить международным конвенциям о правах человека и заключенного, которую Россия подписала. Они должны понимать свою функцию. Они должны отвечать за то, что на них возложено. У нас в кодексе написано, уголовно-исполнительном, что тюрьма, так сказать, обязана сохранить жизнь и здоровье. Раньше у нас там в начале 2000-х было страшное переполнение. Сейчас такого страшного переполнения в следственных изоляторах, по крайней мере, нет. А тем не менее, они могут общими усилиями человека довести до смерти. Потому что, конечно, Магнитский, который был молодым, молодой, здоровый, и мог еще там, не знаю, сколько лет прожить, совершенно не предполагал, что таким образом он будет умертвлен фактически.
Это была Людмила Альперн, замдиректора Центра содействия реформе уголовного правосудия. Члены общественной комиссии по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания намерены отправить свои заключения уполномоченному по правам человека в России, а также генеральному прокурору страны, министру юстиции и президенту. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в наступающем году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом, сообщил представитель компании «Нафтогаз Украины» Валентин Землянский. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено около офиса компании. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что для дачи объяснений в ведомство вызван британский посол. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сразу после ее окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Мы продолжим подводить итоги уходящего года. На этот раз финансово-экономические итоги. Ведущий программы Михаил Соколов будет подводить вместе с первым заместителем председателя Совета директоров Альфа-банка Олегом Сысуевым. Еще раз напомню, время гостей на волнах свободы в 19:00 сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Рядом со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте. Ну, давайте начнем с того, что вам показалось наиболее интересным.
Здравствуйте, Андрей. Вот главная тема. Британский подданный Акмал Шайх был казнен в Китае, несмотря на просьбы и призывы отложить приведение приговора в исполнение или даже помиловать его на основании психического заболевания. Напомню, 53-летний Шайх, бывший сотрудник лондонской фирмы такси, был приговорен китайским судом к высшей мере наказания за попытку контрабанды 4 килограммов героина. Премьер Великобритании Гордон Браун, семья контрабандиста и благотворительная организация Reprieve обращались к властям КНР, но тщетно. Казнь Шайха вызвала возмущение в западном мире и особенно в Британии. Соответственно, в печати Соединенного Королевства множество откликов на это событие. Статья пекинских корреспондентов Guardian Джейн Маккартни и Софи Ю. Здесь обсуждается не только сам случай Шайха, но и проблема применения смертной казни в Китае вообще. Вот цитата. «Все большее количество приведения такого приговора в исполнение происходит при помощи смертельной инъекции, и все меньше приговоренных расстреливают. В частности, именно такой метод, инъекция, используется в случаях, привлекающих общественное внимание, как и в случае Шайха. Репортер, который хотел попасть в тюрьму Сишань в городе Урумчи, был остановлен полицейским, который, впрочем, поведал, что все казни здесь теперь совершаются с помощью инъекций. Семья мистера Шайха, отца 3 детей, выпустила заявление в Лондоне, в котором говорится следующее. «Наша семья выражает свое горе по поводу отказа китайских властей проявить милосердие». В статье в Guardian также обсуждается проблема психического состояния Шайха, о котором говорили, что он страдает маниакально-депрессивным психозом. Родные Шайха, посещавшие его в тюрьме, заявили: «Мы поражены тем, что Акмал должен был сам свидетельствовать о состоянии своей психики. Мы находим смехотворной практику, при которой любой психически нездоровый человек должен сам представить доказательства своей болезни, особенно в случаях, касающихся маниакально-депрессивного психоза, под воздействием которого у больного возникает искаженное восприятие реальности, включая его собственное состояние». Напомню, это статья в Guardian, авторы пекинские корреспонденты издания Джейн Маккартни и Софи Ю. А вот другой другое британское издание «Таймс», естественно, тоже откликнулось на казнь Акмала Шайха. Статья пекинских корреспондентов этого издания Александры Топпинг, Николаса Уотта и Джонатана Уатса называется «Возмущение по поводу казни в Китае британского наркоконтрабандиста». Вот цитата. «В ходе того, что было названо полным и откровенным высказыванием своих взглядов, статс-секретарь британского правительства Айван Льюис попросил китайского посла в Лондоне проявить милосердие, а также выразил обеспокоенность тем обстоятельством, что психическое состояние Шайха не было принято во внимание китайскими властями. После встречи с китайским послом Льюис заявил: «Китай должен понимать всю силу чувств, которые испытывают люди в нашей стране и во всем мире по поводу происходящего». Здесь же в «Таймс» множество высказываний британских политиков, общественных деятелей, возмущенных, но, естественно, в газете отмечается, что Акмала Шайха поймали с таким количеством героина, которого по китайским законам более чем достаточно для смертного приговора.
И, Кирилл, какие еще темы показались вам интересными, какие публикации вы выбрали сегодня для вашего обзора?
Из других материалов сегодняшней британской прессы, уж я начал читать британские газеты, так и закончу, отмечу любопытное эссе одного из главных колумнистов все той же «Таймс» Дэвида Аароновича, где обсуждается вполне, впрочем, очевидная вещь. Даже неудачный теракт приводит к серьезным последствиям для общества и отдельных людей. Речь идет о недавней попытке взорвать американский лайнер. Автор вспоминает знаменитого ботиночного террориста Ричарда Рида, который в 2001 году пытался взорвать авиалайнер с помощью взрывчатки, спрятанной в кроссовках. После этого службы безопасности стали заставлять пассажиров разуваться в аэропортах. Ааронович пишет: «Но сейчас, когда Умар Фарук Абдул-Муталаб пытался сделать то же самое при помощи трусов, можно только вообразить последствия всего этого для пассажиров».
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил сегодняшний обзор публикации «Международной печати». Московское время 16 часов и 21 минута. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Московском городском суде сегодня продолжились слушания по делу бывшего майора милиции Дениса Евсюкова. Суд выслушал пострадавших и показания милиционеров, которые участвовали в задержании бывшего начальника ОВД Царицына, устроившего в апреле этого года бойню в столичном супермаркете, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Москве Максим Ирашевский.
В Московском городском суде с утра продолжили опрашивать пострадавших во время бойни в супермаркете «Остров». На этот раз в зал телекамеры не пропускали, да и интерес к делу прессы после вчерашнего первого открытого рассмотрения дела явно упал. Все пострадавшие заявили, что испытали шок во время апрельских событий. Дольше всех опрашивали Сергея Тюхтия и Надежду Полибину. Именно их запечатлели камеры видеонаблюдения в супермаркете в ночь с 26 на 27 апреля. Молодому человеку Денис Евсюков выстрелил в лицо, а его девушкой он прикрывался, когда ходил по магазину. К счастью, ей удалось вырваться и убежать. Во время заседания Надежде стало плохо, и судья сделал 10-минутный перерыв, после чего письменные показания Полибиной зачитала представитель прокуратуры. Оба пострадавших, как и предыдущие, которые уже выступали вчера, в один голос говорят, что все действия бывшего майора были адекватными, четкими, никакого ощущения, что человек был пьян и невменяем, не создавалось. С другой стороны, все, без исключения милиционеры, которые сегодня выступили в суде, говорят обратное. Евсюков был сильно нетрезв, говорит адвокат жертв бойни Ирина Хрунова.
Все очень просто. Потерпевшие у нас все, как видите, граждане молодого возраста, которые немножечко, ну, находились в шоковой ситуации. Именно поэтому они могли в какой-то момент, ну, просто не заметить, пьяный человек или нет. Все-таки сотрудники милиции – это профессионалы. Они там заканчивают школу милиции, их учат этому, и они адекватно могут оценить, в каком состоянии находится человек. Именно поэтому я думаю, что они все-таки точно определили, что он был пьяный.
По словам Ирины Хруновой, защита подсудимого уже избрала свою тактику, которой, вероятно, и будет в дальнейшем придерживаться.
Выбранная позиция защиты будет заключаться в следующем с их стороны. Скорее всего, они будут отрицать все то, чего нет на камере. То есть есть видео, которое было, но оно было только в супермаркете «Остров». Остальное, скорее всего, будет как-то вот обыгрываться, потому что даже по вопросам защитников я поняла, что вот, смотрите, те потерпевшие, это Тюкти и Полибина, которые четко четко засняты, вот прям все эти моменты, о чем они сегодня рассказывали, они четко засняты на видеокамеру. По нему защиты не было вопросов.
Ваша позиция в такой ситуации какова?
Во-первых, на улице он нападал, есть же другие свидетели. То есть мы пока сейчас допрашиваем потерпевших, свидетели еще не допрошены. Все будут приходить и будут давать показания.
Что вы думаете, насколько это все растянулось?
Месяц. Все только зависит. Мы и раньше, и за неделю, и за две недели можно закончить. Вы же понимаете, проблема-то в чем? Вот люди не являются. По закону все правильно. Людей освобождают по повесткам, да, работодатель должен разрешать отпускать в суд. На практике же, сами понимаете, надо же с работодателем договориться. И вот самая большая проблема – это явка.
Сегодня судья Дмитрий Фомин ограничился опросом присутствующих пострадавших. Рассмотрение дела перенесено на завтра. Впереди еще выступление нескольких жертв бойни и показания свидетелей, которых насчитывается 46 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. В городе Ангарск Иркутской области продолжает развиваться история с нападением на лагерь экологов. Два с лишним года назад около 20 подростков устроили погром в экологическом палаточном лагере. Погиб один из участников экспедиции. Следствие продолжалось больше года. В этом году было рассмотрено судом по делам несовершеннолетних и отправлено на дополнительное расследование. На этой стадии вместо первоначального обвинения в экстремизме в деле появилась менее жесткая формулировка «хулиганство». Такой поворот следствия заставил пострадавших и их адвокатов предполагать, что обвиняемые пытаются уйти от ответственности, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Иркутске Екатерина Вертинская.
В июне 2007 года поздно ночью молодые люди ворвались в лагерь и избили находившихся там участников акции протеста. Из 21 эколога 7 получили тяжелые ранения. Один молодой человек умер в больнице. Активисты открыли лагерь в знак протеста против намерений государства построить в Ангарске международный центр по обогащению урана. Подсудимые на первом заседании заявляли, что напали, так как у них была информация, что это лагерь антифашистов, с которыми у них давняя вражда, продолжает участник лагеря, потерпевший Игорь Огородников.
Тогда как бы лагерь был антиядерный, да, посвященный чисто экологической тематике, то есть везде был заявлен как экологический, везде там подписывались, как экологи говорили о том, что да, то есть был посвящен именно проблеме создания международного центра по обогащению урана, потому что тогда этот проект сильно лоббировался, собственно, ну мы там совместно с волной поднимали эту тему, проблему, вот, и потом мы решились вот на создание такого антиядерного лагеря, ну, поэтому нигде не было написано, что там антифашистский лагерь, но никто не скрывает, да, что люди там, все абсолютно участники лагеря так или иначе разделяли там антифашистские взгляды.
У адвоката Игоря Надежды Сизых создалось впечатление, что следствие велось из рук вон плохо. Изначально предпринимались попытки раскрыть идеологический мотив совершения преступления, то есть доказать принадлежность потерпевших к движению антифашистов, а нападавших к нацистам. У последних изымалась свастика, литература, диски, личные рисунки, фотографии, процессоры от компьютеров. Однако в итоге всех участников нападения обвиняют в хулиганстве. Адвокату непонятно, с какой целью все эти вещественные доказательства изымались. По информации Надежды, некоторые вещи, доки, которые имеют очень важное значение к этому делу, исчезли. Например, не стало журнала «Я русский», который был изъят у одного из обвиняемых. Он отнесен к списку экстремистских материалов, признанных судом и запрещен к распространению в России. Также пропали и другие вещи. Была проведена проверка следователей прокуратуры, но никто не был привлечен к ответственности за то, что пропали вещдоки. Надежда отмечает, что сейчас есть другие доказательства, и их достаточно для того, чтобы понять, что нападавшие принадлежат к определенной группе лиц. Но эти факты не принимаются во внимание, говорит Надежда Сизых.
Когда я уже вступила в дело, у меня с прокурором были дискуссии на этот счет. Меня пытались убедить в том, что на самом деле никакого экстремизма в этих действиях нет. Но это, видимо, установка свыше дана, и я так подозреваю. То есть, скорее всего, какая-то гарантия была дана для подсудимых, учитывая то, чем занимались наши потерпевшие под Ангарском. То есть, они выступали против строительства Международного центра по обогащению ураном. То есть, грубо говоря, они шли против государства. Ну, а государство, в свою очередь, поощрило нападавших на них тем, что вменило им менее тяжкую статью. Ну, за исключением тех, что вот 111-я часть 4-я – это причинение тяжкого вреда здоровью со смертью и так далее. Это было совершенно случайно. Скорее всего, мальчики переборщили. Это не входило в планы государства, видимо.
Следователь Ангарской городской прокуратуры Дмитрий Воеводин, который ведет это дело, от интервью отказался. Он также не стал комментировать второе заседание суда, на котором выяснилось, что прокуратура вместо 20 нападавших фактически признает только двоих. Когда обвинительное заключение составляли к первому заседанию, оно состояло из 999 страниц и занимало три тома. Ко второму заседанию количество страниц сократилось до 2, продолжает Надежда Сизых.
Сейчас у нас обвинительное заключение на 2 страницах. Буквально могу вам сказать, что там есть. Обвинительное заключение в отношении вот всех перечисляет, кто там был. Обвиняется фамилия, имя, отчество, там биографические данные, как обычно. И в чем обвиняется? Никаких доказательств, подтверждающих это, естественно, нет. Никаких ссылок на материалы дела этого тоже нет. И прокурор утверждает это заключение. Причем у судьи, у прокурора совершенно другое обвинительное заключение в 3 томах, как и положено. Причем то, что вы давали обвиняемым, оно не прошитано, не пронумеровано, скрепочкой просто скреплено. То есть фактически обвинительное заключение не вручено. Судья это поняла, естественно, и она не имеет права начинать судебное заседание, пока не будет вручено оно в надлежащей форме.
Теперь следующее заседание суда состоится не ранее февраля 2010 года. По словам Надежды Сизых, максимальный срок, который могут получить нападавшие за хулиганство, 10 лет. Но учитывая, что многие были несовершеннолетними на момент совершения преступления и то, что они уже отсидели 1 год в СИЗО, пока шло следствие, они получат гораздо меньше. Если, конечно, дело не распадется в суде. Защитники такой вариант тоже не исключают. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Отставки начались после смерти в московском СИЗО юриста инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом. Об этом сообщил представитель «Нафтогаза Украины» Валентин Землянский. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено сегодня возле офиса компании. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что для дачи объяснений в это ведомство вызван британский посол. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса с США, заявил премьер-министр Владимир Путин. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, вводящий в действие новый вид наказания – ограничение свободы. Ранее закон был принят Думой и одобрен Советом Федерации. Верховный суд Северной Осетии вынес приговор российскому военнослужащему, обвиненному в шпионаже в пользу Грузии. Бадри Кушашвили осужден на 8 лет колонии строгого режима. Курганские и Волгоградские областные думы утвердили в должности губернаторов кандидатуры, предложенные президентом Дмитрием Медведевым. В Афганистане число погибших гражданских лиц за 10 месяцев этого года возросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008-го, сообщает Организация Объединенных Наций. Консорциум во главе с российской компанией «Лукойл» подписал предварительное соглашение о разработке крупного иракского нефтяного месторождения «Западная Курна-2». Срок действия соглашения – 20 лет. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, репортажи, эксклюзивные материалы, интервью, блоги. Все это можно найти на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. В прямом эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте. Традиционный вопрос, на какие материалы вы бы посоветовали нашим читателям и слушателям обратить внимание сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, мы так же, как и все, начали подводить итоги года, и очень много материалов на сайте посвящено именно этому рубежу. Прежде всего, я бы обратила внимание на то, что завтра состоится эфир, в котором собеседником Михаила Соколова будет известный экономист, а в прошлом советник президента Путина Андрей Илларионов. Андрей Илларионов традиционно в конце года подводит итоги прошедшего года по 10 номинациям. И вот на этот раз он в эфире «Радио Свобода» подведет итоги по таким категориям. События года, результат года, идеи и антиидеи года, закон и антизакон года, решение и антирешение года, афера года, шутка года и загадка года. Я это рассказываю не для того, чтобы проанонсировать программу Михаила Соколова, а для того, чтобы читатели сайта и слушатели «Радио Свобода» могли подсказать Андрею Илларионову свои решения, может быть, заранее не согласиться с ним, или предложить какие-то свои варианты по всем этим номинациям. Свои ответы вы можете оставлять на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru до 15 часов завтрашнего дня, то есть до 15 часов 30 декабря. А программа с участием Андрея Илларионова выйдет в четверг, 31 декабря, в 19 часов, то есть уже в самый канун Нового года. Есть и другие материалы, посвященные подведением итогов года. В эфире достаточно много ньюсмейкеров говорили о том, чем именно им запомнится этот год, что радостного и что неприятного принес он в нашу жизнь. И этой теме посвящены уже опубликованные на сайте стенограммы этих программ. Это и интервью Михаила Соколова с Борисом Немцовым, и эфир Анны Качкаевой, в котором участвовал Дмитрий Быков и Владимир Милов, и многие другие материалы. Отдельные, как всегда, раздел нашего сайта – это видеоматериалы. В ближайшее время вы сможете посмотреть фотогалерею, которая посвящена итогам года. Это лучшие снимки, ну, отнюдь не только радостных событий прошедшего года, но, тем не менее, мне кажется, это довольно интересный материал, и я надеюсь, что читатели сайта «Радио Свобода» с удовольствием посмотрят эту фотогалерею, которую подготовил наш фоторедактор Юрий Тимофеев.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была Людмила Телин, главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода», адрес www.svobodanews.ru. Министерство здравоохранения объявило, что отправило на подпись президенту перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Из предыдущего списка исключены более 150 лекарств. Лекарства, не включенные в перечень, государство не обязано закупать и предоставлять пациентам бесплатно или по льготным ценам. Рассказывает Ольга Беклемищева.
Уже никто не может сказать, сколько на свете существует лекарств. Эксперты сходятся на цифре около 10 тысяч торговых наименований. Одних видов аспирина насчитывается более 30. Для того, чтобы отделить просто лекарства от лекарств, которые в нужный момент спасают жизнь, лет 20 назад и был придуман перечень жизненно важных лекарств, который составляет формулярный комитет, собравший у себя ведущих представителей всех терапевтических дисциплин. Об истории этого комитета и создаваемого им перечня рассказывает академик Андрей Воробьев, его бессменный председатель.
Фактически он был создан, когда я был министром. Просто мы собирались и обсуждали. А формально он был создан министром Дмитриевой Татьяной Борисовной. А он существовал и сдавал ежегодно списки, которые, к сожалению, утверждались не только Минздравом, но и Министерством экономики, финансов. И, к великому сожалению, в этот список вносились дополнения. Дополнения абсолютно непрофессиональные, взятые по каким-то своим мотивам. Журабов, с его приходом это все стало увидать. При новом министре, вот теперешнем, его вообще не оказалось в списке учреждений Минздрава. И тогда этот формулярный комитет в полном составе перешел как общественная организация в ведение Академии медицинских наук. В его составе ведущие специалисты страны. За что можно поручиться? За то, что любое название, которое там есть, абсолютно жизненно необходимо.
Но почему тогда Минздрав соцразвития исключает из перечня 150 препаратов? Надо сказать, что логику составителей нового перечня не взялся прокомментировать никто из опрошенных, но экспертов. От критически настроенных до самых благожелательных. Почему это так, хорошо иллюстрирует рассказ Евгения Гольдберга, председателя общества людей больных эпилепсией.
Там достаточно полно представлены зарегистрированные в России лекарственные средства противоэпилептические, если бы не одно «но». Исключен ламотриджин. Во всем мире применяется как препарат номер один для ведения беременных больных. Он недорогой.
Но если он недорогой, то почему же его исключили?
Я понимаю это только так. Ну, никто за препарат особенно не боролся. Специалистами, как всегда, не посоветовали. Взяли, вычеркнули.
Ольга Беклемищева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 38 минут. В русском политическом интернете сейчас подводятся итоги уходящего года. И об этом сегодня очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Главный итог уходящего года, да и всего путинского десятилетия – осознание того, что страной никто не занимается. Оказавшись на попечении ржавой вертикали власти и погруженного в политический анабиоз народа, она дряхлеет и разрушается на глазах. Так начинается последний в 2009 году редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Пена золотого века». Авторы текста начинают с того, что год назад, накануне 2009-го, главной проблемой России казалось резкое уменьшение количества денег в стране.
Хотя большинству россиян от сытых нулевых особо не перепало, доходы казны и властных элит росли в геометрической прогрессии. У государства появились деньги, чтобы существенно увеличить социальные расходы, строить дороги, больницы, обновлять запущенный до нельзя жилой фонд и коммуникации в жилищно-коммунальном хозяйстве. Ничего или почти ничего этого сделано не было. В канун 2010 года пожар в ночном клубе «Перми», который, по признанию Владимира Путина, мог произойти в любом российском городе, и авария, в считанные мгновения разрушившая крупнейшую гидроэлектростанцию страны, кричат нам о совершенно иных проблемах. Деньги у страны все еще есть, у нее нет хозяев. Не хозяина с большой буквы, их у нас сейчас формально даже целых два, а реальных хозяев, тех, кто занимается обустройством страны как своего дома. Вся российская элита под несмолкаемую истерически-патриотическую риторику вывозит на ненавистный Запад детей и капиталы и обзаводится там недвижимостью. А внутри страны пилят куски собственности, те, что пожирнее, и оберегает их от конкурентов из других провластных группировок с помощью правоохранительной системы, которая окончательно перестала охранять безопасность граждан. Население, обменявшее казавшееся непонятным и абстрактным право участвовать в управлении страной посредством выборов на невмешательство государства в свои личные дела, по мере возможности, которых больше явно не становится, занимается обустройством собственной жизни.
Как считают авторы комментария в газете.ру, власть убедила население жить так, чтобы ему не было дела до страны. Самой власти до страны, продолжает газета.ру, тоже нет дела, потому что борьба за собственность и лихорадочная конвертация полномочий в нефтедоллары захватывают властное сословие целиком.
Поэтому не случайно в этом году россияне узнали, что в стране некому балансировать и качественно ремонтировать турбины гидроэлектростанций. И противопожарная безопасность, что в армии, что на гражданке, либо просто не соблюдается, либо не соблюдается за небольшое вознаграждение контролирующим органам. Что закон и порядок у нас антонимы, потому что порядок, которого придерживается власть всех уровней и подчиненные ей силовые структуры, никоим образом не основан на законе. В 2009 году пропагандистские мантры про встающую с колен державу и островок стабильности по понятным экономическим причинам мы слышали из уст начальства чуть реже. Зато часто слышали слово «модернизация» в обрамлении признаний, что экономически и инфраструктурно страна абсолютно запущена, что только на нефти и газе развиваться невозможно и что нельзя до бесконечности использовать советский научно-технологический потенциал. Все эти констатации и призывы на фоне руин Саяно-Шушенской ГЭС или просто на фоне наших дорог, постоянных взрывов бытового газа в разрушающихся жилых домах или взрывов на военном арсенале в черте областного центра Ульяновска выглядели актуально. Только, увы, практически не имели адресата.
Население четко уяснило, что инициативу проявлять не перед кем и незачем, делает вывод газета.ру. А модернизация – это просто очередная словесная фишка власти, вроде перестройки или ускорения. Если ничего не изменится, предупреждает редактор отдела комментариев газеты.ру Светлана Лалаева, мы так и будем жить посреди горящей, ломающейся от старости, бездорожной страны с безудержными амбициями и полным безразличием к собственному дому. Никому не нужная Россия под безграничной властью патриотических сил. Такова пена золотого века, упущенного стороной десятилетия для реформ, которые могли бы превратить ее в развитое демократическое государство с достойным уровнем жизни граждан.
2009 год, он стал таким годом откровения, что ли. Вот какие-то вещи, на которые мы все, то есть мы, и власть, и граждане, закрывали глаза, вот это все срезонировало и, если можно сказать, так вылезло в один год. Из этого очень простой вывод. Это касается каждого. Самым страшным открытием этого года стало вот это. Наша незащищенность абсолютно как бы повсюду. Мы не защищены нигде, ни на дорогах, ни в своих собственных домах. Плюс к этому, еще дополнительно к нашим инфраструктурным, назовем их так, проблемам, проблема действительно с тем, что наш человек, наш гражданин не может чувствовать себя безопасно в своей собственной стране. Не потому, что нам угрожают какие-то страшные международные террористы, а потому, что просто мы не защищены теми институтами государственными, которые должны, по идее, защищать наших граждан. Прежде всего, речь идет о милиции. И вот подводя итог уходящего 2009 года, мы написали о том, и в этом, наверное, главный пафос нашей последней редакционной в этом году, что мы боялись совершенно не того, чего следовало бояться. Мы неправильно сами поставили себе диагноз, а раз неправильно поставлен диагноз, мы неправильно лечим эту болезнь. На самом деле, есть единственный способ излечения этой болезни. Это все-таки более активное вмешательство граждан в управление страной. Это возможно только через участие в выборах полноценное. И, конечно, власть должна контролироваться гражданами. К сожалению, несмотря на все катастрофы 2009 года, очевидно, что до граждан вот эта простая истина пока не дошла. Я не знаю, что должно еще случиться. Какие должны быть еще сигналы, какие должны быть еще откровения, чтобы люди, наконец, это поняли.
Пена золотого века. Мнение редактора отдела комментариев газеты «Ру» Светланы Лалаевой. Рубрику «Политика онлайн» сегодня подготовил Александр Густев.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев уволил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Пискунова. Ранее были освобождены от должностей руководители ряда региональных управлений ФСИН, а также начальник управления следственных изоляторов и тюрем. Россия и Украина достигли договоренности об условиях транзита российской нефти через украинскую территорию в Европу в новом году. Ставка транзита повышена на 30% по сравнению с текущим годом. В Уфе убит начальник департамента экономической безопасности компании «Башнефть» Владимир Буторин. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено около офиса компании. Иран обвинил страны Запада в подстрекательстве к недавним беспорядкам в ряде городов страны. Представитель Министерства иностранных дел Ирана сообщил, что для дачи объяснений в ведомство вызван британский посол. России следует развивать ударные наступательные системы для сохранения стратегического баланса с США, заявил премьер-министр Владимир Путин.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама пообещал трудную жизнь организаторам терактов.
Комментарии экспертов.
Грозит ли Исламской Республике участь шаха?
Право автора.
Журналист Елена Власенко о том, кого награждает ФСБ.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в ближайшее время может вернуть нефтяную компанию «Роснефть» ее прежнему владельцу Михаилу Гуцериеву. Об этом сообщила газета «Ведомости». Более двух лет назад Гуцериеву были предъявлены обвинения в налоговых преступлениях, после чего он был вынужден продать свои основные активы и покинуть страну. Подробнее об этом обозреватель «Свободы» Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Глава российского холдинга «Базовый элемент» Олег Дерипаска получил контроль над «Роснефтью» в середине 2007 года, после того, как ее владелец Михаил Гуцериев оказался в центре внимания налоговых и правоохранительных структур. По оценке экспертов, за эту компанию опальный тогда бизнесмен, в итоге уехавший за границу, получил до 3 миллиардов долларов. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Он заплатил деньги за тот актив, который весь в долгах был, и фактически деньги пошли на покрытие
гарантии этого долга. Там долгов примерно на 3 миллиарда долларов получается. А в результате, по-моему, произошла такая замечательная сделка трехсторонняя, в которой участвовали Гуцериев со своими структурами, естественно, Базель, структуры Дерипаски, и Глинкор, который является фактически совладельцем этой компании.
Таким образом, на сегодняшний день, по данным Михаила Крутихина, структуры Олега Дерипаски контролируют примерно 54% акций Роснефти. Остальным пакетом фактически владеет швейцарский трейдер Glencore, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров. Однако уже в ближайшее время все может измениться. По данным газеты «Ведомости», уже в ближайшее время Олег Дерипаска может бесплатно вернуть свою долю в Роснефти ее прежнему владельцу, а деньги, полученные Михаилом Гуцериевым в 2007 году, пойдут на частичное погашение текущих долгов нефтяной компании. Впрочем, как уточняет эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов, официального подтверждения этой информации пока нет.
Это возможно может произойти, окончательных договоренностей до сих пор нет. Что касается схемы, то в принципе она Дерипаске сейчас выгодна. Дело в том, что изначально предприниматель развивался на заемных средствах. И на фоне экономического кризиса у него готовался колоссальный долг. Причем как по основным активам, например, Русал, более 15 миллиардов, так и по ключевым непроизводственным компаниям. Понятно, что частично ему удалось договориться, но целый ряд кредиторов, например, тот же самый Альфа-банк и ряд других российских бизнес-структур, соответственно, не готовы реструктуризировать задолженность. Понятно, что на этом фоне Роснефть, которая просто аккумулирует убытки, для Дерипаски намного проблемнее, чем вообще отсутствие активов.
Если же сделка состоится, то, по данным Михаила Крутихина, в структуре собственников Роснефти может появиться новый основной акционер.
В конечном итоге, я смотрю, там примерно получается довольно интересный расклад. Возникает новая совершенно компания с новым соотношением владельцев. Мы тут посчитали, послушали свои источники, и эта компания, скорее всего, будет соединяться с АФК-системой, которая получит 49% в ней. 24% где-то останется Гуцериеву, еще 23% будет у Глинкора и 4% у Сбербанка, которые ему заложены.
Дмитрий Абзалов согласен с тем, что покупка пакета акций Роснефти может стать выгодным приобретением для акционерной финансовой корпорации «Система», уже имеющей нефтеперерабатывающее производство в этом регионе страны. Однако, по его данным, договоренности об этой сделке между сторонами до сих пор нет.
АФК-система проявляла интерес к этим компаниям. Дело в том, что, как известно, АФК-система приобрела предприятие башкирского ТЭКа, но самостоятельно загрузить нефтью данной производственной мощности она не может. Покупка Роснефти существенно бы увеличила, создала практически полный цикл, то есть позволила подвести сырьевую базу под башкирскую нефтепереработку. Тем не менее, цена оказалась достаточно низкая.
В любом случае, даже потенциальная возможность возвращения Михаила Гуцериева в российский бизнес уже говорит об изменении отношения властей к этому предпринимателю. Пока известно, что обвинения в нарушении налогового законодательства с него сняты, а мера пресечения изменена с заочного ареста на подписку о невыезде. А это, по мнению партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, уже дает ему возможность вернуться в страну.
Он еще боится, конечно, возвращаться. И, судя по всему, в компании пока возникнет новый управляющий, это, скорее всего, будет Олег Гордеев, который занимал этот пост до февраля 2009 года. Он был исполняющим обязанности президента Роснефти, а потом стал советником председателя совета директоров. Это фактически доверенное лицо Гуцериева.
Схожее мнение и у эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. Однако он допускает, что после возвращения в Россию Гуцериев займется не только нефтяным бизнесом.
После того, как была, соответственно, исключена дело, самая крупная статья о неуплате налогов, соответственно, незаконное предпринимательство – это одно из эпизодов, поэтому мне представляется, что это как бы вопрос формальный. Никаких претензий уголовных Гуцериеву не осталось, то есть дело против него не ведется в Российской Федерации. Формально он мог вернуться еще в начале декабря. Другое дело, что переговоры велись на разные предметы. Соответственно, скорее всего, он сможет вернуться. Вопрос, насколько он будет заниматься сырьем, это вопрос открытый. Вполне возможно, что он активизирует строительные проекты, девелоперские, то есть другие направления деятельности.
Как сообщает газета «Ведомости», основные документы по передаче Роснефти новому старому собственнику могут быть подписаны еще до конца года. При таком сценарии, по оценке экспертов, стороны могут рассчитывать на завершение сделки в первом квартале года наступающего.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Болгарии. В будущем году страна решит, нужно ли в обязательном порядке преподавать религию в школах. Сейчас болгарские дети изучают религию только на факультативной основе, поскольку предмет считается необязательным, его практически не преподают. Сохранить этот статус, вовсе убрать религию из школы или, наоборот, ввести ее в обязательном порядке на правах физики и математики – вот вопрос, который стоит сейчас перед Министерством образования Болгарии. Рассказывает наш корреспондент в Софии Татьяна Ваксберг.
До недавнего времени казалось, что вопрос решен. Религии нет места в школах, ибо по закону все государственные школы в Болгарии светские. Этот закон воспроизводит букву и дух одной из основных статей болгарской конституции. В ней говорится, что государство отделено от религии. И тем не менее, идея о том, что детям надо обязательно изучать религию, не просто возникла в болгарском обществе и не просто приобрела известную популярность среди населения, но и может привести к попыткам изменить законодательство. Этот вопрос в 2010 году будет решаться новым правым большинством. Сторонники введения религии в качестве обязательного предмета считают, что общество переживает тягчайший нравственный кризис, что дети растут в атмосфере насилия и бездуховности, и что религия могла бы этому противодействовать. Такова аргументация православной церкви, популярных историков, многочисленных общественных организаций. Их оппоненты считают, что преодоление бездуховности и противостояние насилию – это задача семьи, а вовсе не школы, и что светскость – это именно тот непременный принцип в образовании, который необходимо отстаивать современному многоконфессиональному государству. Так считает светски настроенная часть болгарской интеллигенции и прессы, не говоря уже об атеистах. В ходе общественных дискуссий оказалось, что существует и третий взгляд на эту тему. Речь идет о позиции верующих христиан, считающих, что религия – это таинство, которому не место в школах. Существует даже такой довод – не превратится ли религия в нечто схожее с научным коммунизмом? Этот несколько неожиданный аргумент приводят не только приверженцы светскости и атеизма, но и, как ни странно, верующие христиане. В отличие от многих других стран, где вопрос о месте религии в школах разделяет общество на верующих и светски настроенных граждан, в Болгарии этот вопрос неожиданно выявил разногласия среди адептов самой православной церкви. Я беседую с бывшим главным редактором журнала «Христианство и культура» Явором Дачковым. Он выпускник богословского факультета и отец троих детей.
Религия-то православие, это прежде всего
Религия и православие, в частности, это духовный опыт, которым делятся и который передается как личный пример. Это не наука и даже не набор ценностей, которые можно выучить наизусть и стать лучшим только потому, что вам объяснили, что, собственно, церковь думает об убийстве или о каком-то другом из семи смертных грехов. Так что религия, как учебный предмет, точно не в состоянии остановить насилие в обществе. Если преподавать религию как концепцию о жизни вне живого опыта личной веры, то религия может звучать даже абсурдно. Среди приверженцев Болгарской православной церкви это скорее довод меньшинства. Официальная же церковь решительно выступает за обязательное изучение религии в школах и даже готовит учителей, на тот случай, если религия все-таки станет обязательным предметом. Явор Дачков считает, что это бессмысленное занятие. Вот по какой причине. Это часть той же самой проблемы. Уже подготовлены кадры. Это выпускники того же богословского факультета, который я и сам оканчивал. Но вопрос в том, что когда речь идет об обязательном школьном предмете, это означает, что мы обсуждаем что-то, что находится в сфере государственного образования. А в этой сфере вопросы традиционно решаются путем переквалификации преподавателей, а не путем набора новых преподавателей. Вы же помните, что случилось с тысячами учителей, которые при коммунизме преподавали обязательный русский язык? Их отправили на курсы, и они за 3 месяца превратились в учителей английского языка. Наша образовательная система не любит увольнять, она всегда находит людям занятия. Я вам сейчас скажу, каким учителям все еще не найдено подходящее место в новых условиях. Преподавателям научного коммунизма. Да и вообще не только в преподавателях дело. Такой предмет, как религия, очень легко может превратиться в идеологический инструмент. На сегодня религия в Болгарии изучается только факультативно. Это означает, что она практически не изучается. Для этого нет достаточно желающих. Опыт показывает, что когда предлагается выбор факультативного предмета – рисование, балет, компьютеры, английский или религия – то религию не выбирает никто. Поэтому существует подозрение, что вопрос об обязательном изучении религии нагнетается искусственно при помощи официальной православной церкви. Ведь, помимо всего прочего, чтобы ввести религию как обязательный предмет, необходимо изменить не только настроение граждан, но еще и закон и даже конституцию. Татьяна Ваксберг для «Радио Свобода», София.
Репортаж Татьяны Ваксберг прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – предварительные итоги перспективы президентской предвыборной кампании на Украине. Подробный разговор на эту тему, мнение экспертов в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что здесь было не просто халат. Здесь было не оказание медицинской помощи.
В некоторых аэропортах мы внедрили новую технологию.
Я хочу поздравить с началом работы предприятия. Это первая ласточка.
Вертолет корейских авиалиний днем 29 декабря потерпел крушение.
Подозреваемый находится в заключении. Ему предъявлено...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.